Здравствуйте, дорогие радиослушатели, у микрофона Анна Букачева. Сегодня в гостях у нашего радио отец Павел Поздин, настоятель храма святителя Николая Чудотворца села Курганово. Здравствуйте, батюшка.
Здравствуйте, Анна, здравствуйте, дорогие радиослушатели.
Сегодня продолжаем говорить о постных темах, и одна из важных постных тем – это, конечно же, работа над своим поведением, работа над своим отношением по отношению к ближнему. И многим православным это будет очень актуально, правда, немногие это признают. Мы православные любим считать себя исключительно замечательными по сравнению со всеми остальными. Вот эти вот фразочки. Ну, конечно, конечно, что там от тебя ожидать? Ты же как бы неверующий, поэтому по концертам шатаешься в пост. А у тебя вот потом проблема, а чего ты ждал, если ты не постишься, например, если ты в церковь не ходишь? Чего ты ждал вообще? Какой реакции, там, не знаю, каких результатов. И ведь смех смехом, я, конечно, утрирую и говорю это таким как бы тоже утрированным тоном, но на самом деле ведь мы время от времени за собой действительно в голове начинаем отображать, как-то замечать, что осуждаем из-за того, что он не православный, следовательно, он живет неправильно, Бога не знает, либо там недостаточно усердный православный, а мы получше будем. Как с этим бороться? И как, наверное, объяснить себе, в первую очередь, что от того, что мы называемся православными, мы еще не стали святыми и образцами для подражания?
Ну, с одной стороны, сравнивать себя с другими людьми и возвышать себя над другими людьми – это свойственно всему человеческому роду. Каждый из нас хочет или быть, или казаться лучше, выше, чище, умнее, благороднее. И это естественно. И есть разные критерии, по которым мы человека оцениваем. И, опять же, любое общество, ну и любая социальная группа, к которой мы относимся или относим себя, даже, может быть, даже и в более широких рамках, это, например, какая-то нация, представитель какой-то нации или религии, всегда себя сравнивать с другими людьми, считая себя лучше, замечательнее, соответственно, всех остальных более ущербными,
а вот, кстати,
более,
знаете,
худшими.
Интересный такой факт. Несколько лет назад я записывала передачу с религиоведом, и он рассказал, что каждая нация считает себя богоизбранной. И
да.
Я вот в этот момент действительно задумалась о том, что вот мы православные, это же очевидно. Мы там в России,
есть такая теория.
Русские. Но, хорошо, можно подумать, про Израиль, что они имеют право так думать, про Грецию какую-нибудь, что-то из стран Европы, но думаешь, какие-нибудь африканские страны, что-то они вообще о себе возомнили.
Корейцы,
да?
Например.
Да. Что это вообще?
Есть даже такая теория британо-израилизма, что Британия, и те, кто в эту культуру входит, британскую, это новый Израиль. Я прямо об этом говорится. Есть такой момент, поэтому, если говорить в целом, проблема, она более глобальна. Опять же, если эту тему сузить уже и свести к нам, православным, стоит ли нам так думать, должны ли мы так думать, должны ли мы так относиться ко всем людям, и как мы должны относиться. И я считаю, здесь есть две стороны. С одной стороны, что мы читаем в Священном Писании о так называемых верных или верующих. Опять же, если приложить сюда кальку истории, теологии, богословия, речь идет о нас, о православных, что мы должны думать. И сразу же вспоминается цитата апостола Петра в первом послании Петра, 2 глава, 9 стих. «Но вы, род избранный, царственное священство, народ святой, люди, взятые в удел, дабы возвещать совершенство призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет». То есть, обращаясь к христианам, апостол Петр называет царственным священством. А как мы знаем, цари и священники – это было самое высшее служение, это высшее избранничество. Мы читаем у Макария Египетского на эту тему также, что христианство не есть что-нибудь маловажное, оно – великая тайна, познайте же свое благородство. То есть, посмотрите, когда человек осознает свое благородство, как он себя ведет?
Это в зависимости от того, как он его осознает.
В чем же наше благородство? И вот здесь вот нужно порассуждать. И дальше он говорит: «Видимая слава и богатство царя – суть нечто земное, тленное, а то богатство и царство, которое вы получили, божественны, небесны, славны, никогда не переходят или никогда не прекращаются». Ибо в небесной церкви соцарствует с небесным царем, и как сам он перерожден из мертвых. Получается, что с одной стороны нам нельзя гордиться, да, ничем, и заслуг у нас никаких нет. И вот вспоминаем, аз есим червь, а не человек, поношение людей. Но с другой стороны, то, что нам дает от Бога, мы должны это ценить и считать это высшим таким проявлением божественной чести, славы. И ни в коем случае не уничижать и не говорить, что, например, если тебе дан свет веры, вы получили это от Бога, что это что-то неценное, незначимое. Вот есть у нас такие крайности. Одна крайность – это приписывать себе и говорить: вот я такой вот, я умный, я сам до этого дошел, я сам такой просветленный, я православный, все вокруг плохие, лично себя сравнивать. А с другой стороны, при этом обесценивая вообще как таковое православие. Люди, кстати, такие еще любят рассуждать на эту тему. Говорить: вот я такой хороший. Это не потому, что это не благодаря, это вопреки. А вот вокруг меня мои братья и сестры православные, вот они такие. Ну, это тоже, конечно, крайность.
А вот знаете, я еще замечала тоже, слышала такое сравнение интересное со школьниками. Вот помните вот этот момент, наверное, когда учительница там в конце четверти говорит: так, я ждала всю четверть ваши все долги, сейчас смотрю, значит, кто сдал, кто не сдал, и выставляю там количество двоек по количеству долгов. И начинает перечислять: так, домашние задания есть у там Иванова, Петрова, Сидорова, контрольные есть там у тех-то. Это есть у тех-то, и эти люди такие сидят, такие: фуф, пронесло, значит, у меня двойки не будет, да? И вот то же самое, значит, когда говорится, что там, значит, на неверных будут, не знаю, там какие-то казни, еще что-то такое, фуф, пронесло, я православный ходил, все нормально, значит, у меня ничего не будет. Тоже же неправильное отношение.
Ну, это есть крайность, потому что, с одной стороны, осознание своего благородства и своего особого некого призванничества, оно не освобождает нас от той ответственности, которую на нас Бог возлагает. А в чем наша ответственность состоит? Вот опять же в Евангелии от Матфея мы читаем в Нагорной проповеди, Господь говорит: «Вы свет мира, не может укрыться город, стоящий наверху горы». То есть последователи Христа должны стать светочами для других людей и показывать пример. А при всем своем призванничестве и благородстве мы показываем пример, но часто другой пример. Вот. Также говорится о том, что каждый христианин должен стать солью, вы соль земли, говорит Господь. Что, о чем идет речь? Что без христианства мир обречен на разложение. Если не будет веры, не будет верующих, а история христоцентрична, и без христиан, без последователей Христа она не имеет смысла. То есть, с одной стороны, надо осознать свою вот особую миссию, высоту, а с другой стороны, при этом не предаваться обузданно греху, не обузданно греху, не показывать дурной пример близким и помнить слова, что время начаться суду с Дома Божия. То есть с верующих начинается суд. Вот, поэтому помнить всегда об этом. И я думаю, что это будет таким внутренним препятствием для того, чтобы превозноситься над другими людьми.
Еще вот хочется такой пример привести, что мы, православные, тоже любим клеймо ставить: спасется, не спасется. Или там еще бывает такое, знаете, хороший человек, так много всего делает и живет христианской жизнью практически. Но не крещенный, значит, не спасется.
Ну, я думаю, что такие рассуждения, они более неофитские, потому что человек еще духовно неопытный, он, ну, так вот, по максимуме всегда рассуждает, и у него больше завышенные ожидания от ближних, чем от себя. А сам-то он уже успешный, сам-то он уже достигший, он уже половина поста отпостился, вот он уже каждое воскресенье, уже три воскресенья подряд в церкви был. поэтому,
конечно, и все там три причащался.
И все три причащался, конечно, такие заслуги, как же их не отметить особо. Но потом уже со временем он поймет, что не тот побеждает, кто быстро побежал в какую-то сторону, вот, а тот, кто на длинных дистанциях уже не сошел с этой дистанции, остался в церкви, остался верным, остался, опять же, не потерял надежду. Вот что, что важно, что ценно. И, конечно, уже такой человек через много лет духовной практики, опыта, он не будет никого судить и говорить, что... Тем более, кто спасется, кто не спасется, это же не в нашей власти, это не мы, мы не знаем. И относительно себя даже. И самое-то главное, что, что нас должно волновать, что спасемся ли мы. И самое главное, что, ну, судя, ну, по своим делам, поступкам, мыслям, и мы далеки от спасения. Чем нам
но
близко?
Об этом не очень интересно думать, батюшка.
Но об этом не интересно думать, но об этом нужно думать.
Я, и конечно,
если сам не будешь думать, тебя заставит все равно Бог через какие-то события, через людей будет себя смирять, и ты все равно задумаешься об этом.
Я, конечно, иронизирую, где-то подшучиваю, но на самом деле я вот сколько имела каких-то духовных таких, ну, бесед, конечно, это слишком пафосно будет сказать, но вот сколько мы со знакомыми делились, это на самом деле такая вечная история, что человека даже хорошо, он уже не неофит, он уже так более трезво смотрит, но его все равно частенько как бы мотает из стороны в сторону, и с одной стороны, что я никто и звать меня никак, и как бы грехи мои тяжкие, не получается исправиться что-то, и уныние из-за этого.
Я червь, я раб, я царь, я бог.
Да.
Державина.
А с другой стороны, до действительно ощущения, что ну вот сколько было ситуаций в моей жизни, когда вот все, казалось бы, плохо пойдет, а Господь как-то спасал, руку мне протягивал,
нормально.
Это означает, что Господь меня любит, и все у меня будет замечательно. И переживать не стоит. Я просто про то, что человек-то сам, почему я и завела эту тему, потому что человек сам мучается от своих вот этих вот разных мыслей, да, которые тем более...
Даже есть такая поговорка, не согрешишь, не покаешься.
Да, а Распутин, например, как говорил, что чем больше грех, тем более, чем больше покаяния и счастья потом в итоге.
Ну, есть тут доля истины, потому что есть амплитуда духовной жизни, и у кого только все ровно...
Ну, вы сейчас насоветуете, батюшка.
Нет, я не говорю, что нужно грешить для того, чтобы покаяться.
Представляете, я говорю, во все тяжкие пустился.
Я говорю для того, что нужно видеть свой грех, не специально грешить. Или, например, говорить, вот я буду грешить, и значит, я таким образом быстрее достигну. Не достигнешь, потому что глубина падения, она бывает бездонная.
Ты каешься и уже заново думаешь, как в следующий раз нагрешить, чтобы еще лучше покаяться.
Вот, как, вот такие мысли, они пагубные на самом деле. Но с другой стороны, видя свои согрешения, свои грехопадения, при этом не впадая в крайнюю степень уныния и отчаяния, призывать Бога, призывать благодать Божию, каяться, вот, собственно, это путь христианина, и он не может быть такой вот стабильно, как на графике, вот где-то бывает выше амплитуды, ниже человек опускается, это нормально, и если это так человек видит в своей жизни, я думаю, что здесь ему не надо впадать в отчаяние, в уныние, можно сказать, что его духовная жизнь, она развивается, ну, более-менее правильно, так же, как у всех, это потому что, когда вот ну вот представьте, в реанимации там подключают человека к аппаратам к разным, мерят у него давление, мерят у него там воздух, кислород и все. Представьте, если у него его аппараты будут выдавать такую прямую...
Ну да, ничего хорошего.
Ничего хорошего, я думаю, от этого не будет. Наоборот, когда вот есть вот эти вот скачки, значит, жизнь, она еще теплится, она еще есть, это нормально.
Когда мы видим какой-то... беспредел с точки зрения именно отношения к Богу, к церкви, например, когда начинают как-то богохульничать в храмах, да, еще что-то. Мы, конечно, видим, мы это с замиранием сердца смотрим и думаем, какой ужас, и как потом, ну, такая мысль, мне кажется, у каждого православного христианина проскакивает, что, может быть, даже бедный человек, как ему потом за это отвечать придется. Потому что вещи такие, с которыми лучше не шутить и не играть, конечно же. Но вот эта вот мысль, она как? Она тоже, а я лучше, я этого не сделал. Она вот этим вот пропитана или нет? Как вы считаете?
Ну, вот это вообще от мыслей и подобных мыслей человек не может избавиться совсем. Вот мне часто, я уже говорил о том, что мало слышишь жалобы людей на самих себя, на свои какие-то недоработки внутренние. А вот есть такая проблема, многие говорят, что какие-то события случаются, ну вот, например, недавнее событие трагическое, и говорит, как к этому относиться, как не осуждать. Вот я постоянно осуждаю, об этом думаю, я не могу понять. И человек и сам учится понимать, что по-христиански, с одной стороны, ну, нельзя это оправдывать и говорить, что это вот ну, все нормально, при этом без такого скатывания в ненависть, вражду, злобу тоже трудно удержаться. Вот, является ли это нормальным христианским чувством или нет. Но вот я бы так сказал, если абстрагироваться.
А вот простите, я вас перебью, вот про эту ситуацию вы просто напомнили, и меня вот очень сильно... Одно дело, когда люди начинают осуждать непосредственно тех, кто это совершил, да, террористов, а с другой стороны, когда огромная волна пошла со стороны православных из серии «А что вы хотели в пятницу в первой неделе поста великого?» И такое ощущение, что про террористов они вообще ничего не говорят, а вот этих людей осуждают. Я не знаю, как вообще тоже к этому относиться.
Тема на самом деле сложная. Почему? Потому что тут, конечно, речь идет о духовной безопасности, и об этом мы должны говорить и предупреждать. И в том числе на таких примерах. Потому что примеров очень много уже было. Там и хромую лошадь мы можно вспомнить. Вот и там пивной фестиваль в Троицу, когда там люди погибают. Очень часто. И... Ну вот об этом надо говорить.
Но это просто очень жестоко.
Я думаю, что лучше не сейчас это делать, потому что действительно сейчас это жестоко и ну, не своевременно. То есть надо почаще напоминать, ну, наверное, не в такие уже вот, потому что, ну, очевидно и так понятно, да, потому что у одного одна запускается цепочка причинно-следственной связи, у другого другая. Если мы начнем обвинять еще, тем более еще и жертвы, которые погибли, да, люди. Это, конечно, можем договориться, и, собственно, ничего хорошего в этом
нет. Мне кажется, в принципе, что жертв обвинять, ну, не только про эту ситуацию.
Вообще, в любой ситуации.
В любой ситуации жертв обвинять нельзя. И это жестоко, потому что, конечно,
даже если какие-то поступки привели к каким-то, вот, ну, например, неосмотрительный, да, какой-то. Не то, что жертва хотела, чтобы с ней так поступили, а именно что-то было неосмотрительно, что-то... Просто, да, надо самому, конечно, уроки из этого выносить.
Даже вот самый простой пример, да, когда вот это домашнее насилие обсуждают и говорят, что жена сама провоцирует. Действительно, она может провоцировать, она может говорить какие угодно неприятные вещи, еще что-то. Но вот все равно вот эта вот грань, согласитесь, когда ты начинаешь поднимать руку на другого человека, ее вот нельзя переходить. Это вот ее нельзя переходить.
Да.
И то же самое касается каких-то других любых преступлений.
Да, в этом плане, да, потому что вот здесь вот как раз нужно иметь такт, нужно иметь такую, я бы сказал, эмпатию, уровень эмпатии.
Просто это ведь тоже отношение, что даже не про осуждение, может быть, жертв, те люди, которые вот это вот говорили про пятницу,
ну, они, может быть, не обязательно они даже, имели в виду.
Да, они, скорее всего, вот как психологи говорят, да, то, что мы
подняли какую-то
говорим,
проблему.
Это больше про себя мы говорим, да. И это, возможно, даже не относилось к этим людям, а относилось к самому себе, что вот, а я такой хороший, я никуда не хожу.
Там даже еще и про творчество самой группы.
Да, это, ну, это тоже отдельный разговор, но опять же,
разговор,
что да. А я вот не хожу никуда, я молодец. Или там, например, была мысль куда-то пойти, но я лучше не пойду, чтобы там себе проблем. Но это все равно вот какая-то, опять же, вот про какую-то особенность свою, про какую-то, может быть, и.
Нет, понятно, что православный, ну, в целом, если как бы сказать, обобщенный образ, в пост постарается не ходить на такие мероприятия, но бывают разные ситуации, когда, например, и православный вынужден идти. Или идет по какой-то причине.
Он вообще может работать, кстати,
может
например,
быть,
в этом
там работает,
зале.
Да, работает, да, охранником каким-нибудь и еще что-то. То есть это такие вещи, которые, ну, наверное, я думаю, обобщать не нужно.
Да, да, вот это просто такая сложная история. С одной стороны, мы начинаем чувствовать защиту. Кстати, многие, кто крестились в сознательном возрасте, рассказывают о том, что после крещения ощущение, что ноша какая-то спала с плеч, да, что вот я не сам тащу эту телегу, если сказать грубо, да, а вот есть Господь, и Он меня защищает, Он мне помогает, и самое главное, я знаю, как действовать, чтобы правильно действовать, да, чтобы все было хорошо. Но с другой стороны, вот опять начинается вот это вот какое-то параллельно с этим, очень рядом, за руку, ходит вот это вот ощущение избранности, как будто мы вот в каком-то тайном обществе. И, кстати, ведь многие отмечают, что люди, которые там захожане, например, да, и хотели бы прийти в церковь, может быть, но не решаются. И я не только сейчас говорю про непосредственный приход в сам храм, а, например, какие-то мероприятия, которые устраиваются православными людьми, да, казалось бы, для всех желающих. Но многие отмечают, что православные люди — это очень закрытая община, и ты приходишь, они могут говорить: конечно, мы рады вас видеть, проходите, давайте общаться, но ты все равно чувствуешь, что ты как бы не с ними, что у них вот свои какие-то особенности, свои какие-то фразы, мы обсуждали с вами это как-то в передаче, свои какие-то, вот не знаю, специальные движения, символы, еще что-то, а я как-то вот, мне улыбаются, машут как-то, да, приглашают вместе за стол, но я как-то вот все равно белая ворона.
На самом деле, вот особенно молодым людям вот эти все новые термины, обращения, это интересно, я помню, мне было интересно, потому что, например, когда мне первый раз пожелали ангела за трапезой.
А вот вам было интересно почему? Вот из каких соображений? Из того, что вы начинаете приобщаться к чему-то вот такому великому?
Есть ощущение.
Вот видите?
Некой такой избранности.
Да, вот, я к этому и веду.
Да, но это потом все равно проходит со временем. Ты понимаешь, что это, ну, некий этикет. И вот я, например, первое, что боялся, а я пришел, ну, достаточно в таком молодом возрасте к вере, я больше всего боялся того, что я встречу вот общество не молодых людей, как мне понятных, сверстников, а каких-то уже таких молодых, ну, вот внешне, старцев каких-то, стариков, там, из какого-то там 19-18 века, и мне вообще нечем будет с ними поговорить, не пошутить, придется мне постоянно как-то вот скрывать свою сущность. Но этот шаблон, он сразу же, буквально вот первый же день, когда я познакомился с ребятами из семинария, он просто вылетел, и все. Я понял, что люди такие же, интересы такие же. Есть специфические интересы, есть желание быть с Богом, со Христом, есть некое поле, которое, вот, на котором, ну, есть общее это стремление к Богу, к вере. А все остальное – это стереотипы. Я думаю, что здесь вот с двух сторон. С одной стороны, это ту преграду, которую мы пытаемся создать из своей элитарности, избранности. А другое – это когда, наоборот, человеку кажется со стороны, что общество – это закрытое. На самом деле оно не закрытое далеко. И любой человек, который начинает первые шаги делать в вере, попадает в какую-то церковную общину, особенно если эта община такая открытая, дружелюбная, я думаю, что очень быстро это все, ну, уходит непонимание.
Большое спасибо, отец Павел, за нашу сегодняшнюю беседу. Хочу напомнить, что сегодня в гостях у нашего радио был отец Павел Поздин, настоятель храма святителя Николая Чудотворца села Курганово. Еще раз большое спасибо, до новых встреч.
Спасибо, Анна, спасибо, дорогие радиослушатели, до новых встреч.